Так.
Итак, друзья, сегодня у нас 17 ноября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Ищите меня через интернет, теперь у меня будет такая новая фраза любимая. Знаете, это, ищите Мумрика в центре земли.
Фильм такой был.
Детский еще.
Значит, муки моей радости. Ура, ура. Значит, вся наша архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, это у нас лекция Международного открытого йога-университета. И давайте-ка мы сейчас с вами будем определяться с темой. Дело в том, что у нас по плану заложено комментарий к тексту, который называется «Бхагавадгита». Мы начали разбирать его на семинаре. Но, к сожалению, не успели в полном объеме, так как там очень много глав, а текст очень чрезвычайно сильный и безумно актуальный для сегодняшнего дня. Настолько актуальный, вы себе представить не можете даже насколько. То есть это не такая, знаете, это текст, который не состоит из всякого рода благоглупостей. Знаете, там, любите друг дружку, обнимайте друг дружку, и вам будет хорошо. Нет, жизнь, она всегда очень сложная, и не знаешь иной раз, как поступить. И фактически Бхагавадгита касается этого вопроса очень-очень вплотную. Вот. И поэтому, но я, во-первых, хочу выслушать от вас вопросы, потому что на сегодняшнем занятии мы не можем начать Бхагавадгиту по ряду причин. Поэтому у нас получается такая лекция немножко в свободном полете. Если есть желающие какую-то тему развить, давайте ее совместно обсудим. Но прежде чем мы пойдем, да, кто-нибудь себя похвалит, а? Похвалите себя кто-нибудь. Вы же ведь не зря жизнь прожили. Сегодняшний день или неделю. Давайте, у кого какие достижения? Давай, хвались.
Международный открытый йога-университет Никита Федоровичев, студент группы ГОТРа. Вот в институте принята такая система, то что занимают 45 минут, 5 минут отдыхают, ага. Потом еще 45, потом 15 минут перерыв и следующий план. Я попробовал, я в институте учусь по такой же системе. Я попробовал по такой системе поработать. И вы знаете, вообще КПД очень сильно поднялся. То есть я за один день сделал столько, сколько я не делал за 3 дня за то же самое время. Вот рекомендую,
честно. То есть работаешь 45 минут,
5 минут отдыхаешь, ни о чем не думаешь, ага. А потом опять 45 минут работаешь, 15 минут перерыв. И потом так же 45, 5, 45, 15 минут перерыв. Вот три подхода я сделал за 3 дня. Вот за 3 дня столько не делал, сколько за один день сделал.
Слушай, Никит, а нету ли опасности, что на 9-й день ты просто упадешь и больше вообще ничего не сможешь сделать? Ну это знаете, этот как анекдот, что купил цыган лошадь, ну ему сказали там, в день надо столько-то овса, ему жалко было, он взял, уполовинил, лошадь живая. Думает, а что, буду так продолжать кормить, через какое-то время, а что если еще в два раза меньше давать? Стал еще в два раза меньше давать, лошадь живая, подумал, ну давай еще в третий раз уполовиню. Третий раз уполовинил, значит, там что-то осталось. Восьмушка. Лошадь живая. Ходила, потом упала и сдохла. То есть, вот, чтобы не было таким же. Спасибо. Браво. На своей шкуре эксперименты ставим. Так. Ну что, есть ли какие-нибудь темы, требующие немедленного обсуждения в области йоги, теории или практики? Или все понятно, как Божий день? Все призадумались, все напряглись. Мои зайки, да, заочники, да, заочники, вы же наш...
Отличается ли широта сознания от силы сознания?
О, хороший вопрос, друзья, аксиоматический. Отличается ли широта сознания от чего?
От силы
сознания, друзья. Кто готов поразмышлять на этот очень хороший вопрос? Ну, вперед. Значит, я напоминаю, эти лекции для того, чтобы вы проявляли себя. Не сидим, в бой рвемся.
Елена, группа Астра. Мне кажется, широта — это как такой потенциал, что ли. То есть он, как потенциал, то, что вот имеется, вообще возможно чего достичь. А сила — это когда вот мы как будто бы применяем то, что есть.
Интересно. Давайте я... Спасибо, да. Готовимся, все думаем. Пока вы все думаете, я вам расскажу такую вещь. Был такой в Советском Союзе академик Седов. И, значит, занимался он самыми разными вопросами физики и математики. В том числе он придумал так называемый метод размерности. Совершенно фантастический метод для решения задач. Скажем, если у тебя есть входные данные, которые ты можешь измерять, там, не знаю, скорость, километры в секунду, там, масса в килограммах, там импульс в чем-нибудь, там заряд в каких-нибудь там единицах заряда, магнитное поле и так далее, у тебя получаются размерности на входе. А тебе нужно получить, скажем, какую-то сложную величину на выходе. Так вот, он совершенно магическим способом, на первый взгляд, предложил такую вещь. Возьмите размерности входящие и начните с ними играть так, чтобы одна другую как бы сокращала. Или добавляла, или дополняла. В результате у вас получится какая-то сложная формула, где из одних размерностей вы получаете другую размерность, ту, которая вам нужна. Так вот, очень часто эта формула, она является решением задач. То есть вы не зная процесса, вы не зная физики этой всего, вы просто анализируете, что на входе и что на выходе, и пользуетесь вот такой как бы ловкость рук, никакого мошенничества. Эти методы, кстати, были очень популярны во всякого рода расчетах или всякого рода задачах, связанные с созданием атомных или термоядерных боезарядов. Потому что там тоже очень масса факторов, и не знаешь даже, как подойти к ним. Так вот, к чему я это все говорю? Метод очень интересный. Те, у кого есть физико-математическое образование или вообще интересно эти все моменты, очень рекомендую найти соответствующий учебник. Седов выпустил книжку. Можно применять, по-моему, этот метод вообще во всех случаях жизни, даже в бизнесе. У тебя на входе какие-то одни единицы, а ты хочешь все в рубли. Да? Да, так вот, к чему я все? Давайте мы определимся с размерностью. Такого понятия, как сознание. А есть ли какие-то единицы измерения сознания? Можно ли сознание взвесить, измерить по длине, широте, глубине, высоте, я не знаю. Или, может быть, какие-то более сложные есть? Ага, Любочка. Нет, там с Малюзом.
Я как раз хотела вообще сказать, что, наверное, измерение, оно больше к энергии подходит, нежели к сознанию.
Вот. Видите, мы тут же бух, и самое первое, на что мы столкнулись, мы еще пока, обратите внимание, не стали рассматривать даже вопрос вообще. Еще раз, озвучь, Олег, вопрос еще раз.
Есть разница между широтой и силой
сознания. И силой сознания, понимаете? То есть мы бы могли сейчас отправиться в долгие рассуждения, есть ли разница или в чем она. А иногда надо начинать с самого первого шага. А имеет ли хоть какое-то отношение эти вещи к сознанию? Можем ли мы вообще говорить о силе или широте сознания? Конечно, в обычном языке каждодневного нашего общения, конечно же, можем. Ну, мы говорим, человек с сильным сознанием, или человек там с широкими взглядами, или с широким сознанием. Но это не более чем какие-то такие формы, обороты речи. А вот если более четко и более скрупулезно подойти к этому вопросу, а имеет ли сознание единицы измерения или нет? И мы помним, да, опять же, аксиоматику. Ну, кто готов развить эту мысль? Никто не готов? Друзья, еще раз и еще раз настраиваемся. Открытый йога-университет – это сплав древнего ведийского знания из вед. плюс физтеховской системы Советского Союза обучения, плюс всех самых лучших наработок бизнеса, понимаете? Поэтому, если вы будете, ну, просто поглощать какие-то знания, это никому не интересно. Вы должны переоткрывать. Вы должны не бояться спорить. Вы не должны не бояться, ну, как бы озвучивать свою точку зрения. Что-то неправильно скажете, мы поправим. А вот если будете молчать... Да, прошу. Да.
Как сказано в аксиоматике, что сознание для того, чтобы проявиться, может только посредством энергии. И, соответственно, судить о сознании можем только
косвенно
по качествам энергии. И вот даже в тантра-йоге есть такой очень яркий пример, что мужчины с очень сильным ярким сознанием, как правило, очень много вокруг него различных женщин, он их привлекает своим сознанием. Соответственно, если сознание...
Ах уж это тантра-йога!
Соответственно, если сознание слабое, то и энергии шакти вокруг него не находятся. Он их не привлекает. Поэтому и в любом другом каком-то жизненном аспекте мы можем судить о сознании только по количеству и качеству энергии, посредством которой это сознание проявляется.
То есть вопрос разбился на два вопроса. Еще раз зачти его.
Есть ли разница между силой и сознанием широко?
Да. А кто определяет? Вы сами для себя определяете? Или кто-то снаружи определяет, ну, для вас? Мы помним, что принципиально невозможно снаружи определить сознание другого напрямую, только лишь косвенно через ту энергию, которую оно привлекает. Спасибо большое. Ага. А вот для себя самого, да, может быть, им есть какой-то внутренний критерий, что да, там, скажем, долго занимаясь йогой, я вижу, как функционирование моего сознания стало меняться, как мне кажется. Итак, давайте-ка мы, значит, итак, первый вариант, что можем ли мы определить для другого человека? Ответ. Вообще говоря, нельзя, можем косвенно определить. Но косвенно это не всегда хороший показатель. А косвенно мы можем, как Алсу сказала, проявить через энергию. Если сознание сильное, если сознание широкое, другой разговор, в чем разница между ними, то, по идее, должно быть больше, ну, какая-то энергия, ну, больше и сильнее. Понимаете, да? И вот тогда выходит, мы сведем к работе с той энергией, которая, как бы, характеризует это сознание. Если же мы говорим определить свое собственное сознание внутри себя, вот я вот представьте, да? Я не занимался йогой, ну и воспринимал, ну пользовался своим сознанием. Но вот я стал заниматься йогой и достиг, скажем, самадхи, однонаправленности сознания, со степенью концентрации гигантской. Вслед за этим идут такие качественные изменения в перестройке нашего тела, и вот я уже стал другим человеком, я, скажем, просветлился. То есть здесь явно можно какие-то факторы... измеряющие подвести. Ну, кто готов развить?
Ну, вот я еще.
Да, прошу.
Ну, мне кажется, что есть еще вот такой момент, как ты себя позиционируешь. Если я себя считаю только чем, что я живу ради себя, это одна широта сознания. Я живу, у меня какая-то бытовуха, я, значит, у меня дела. Если я себя считаю там уже человеком общества, это другая широта сознания. Если я себя считаю гражданином там Вселенной, это третья. Uh-huh. И в зависимости от этого я буду так себя вести, такое будет мое поведение.
Хорошо, спасибо. Еще кто хочет что сказать? Да.
Чем вообще сознание от разума отличается? То есть это...
Здрасте! Приехали! Ничего, выгонять вас всех, двойки ставить, я не знаю, не пугайте меня, друзья. Так, кто нам ответит на этот вопрос? Ну не пугайте меня, а то я, понимаете, все последние годы жизни, посвященные йоге, вроде они как зря были. Да, прошу. Мучу мою зая.
Любовь Иванникова, группа Астра. Ну, вообще, у нас есть прана, проявление нашего высшего я, прана, проходя сквозь майю, согласно аксиоматике йоги, может проявляться как сознание, может проявляться как энергия. Чем отличается, ну, когда мы вот обычно рассуждаем на житейском языке сознание, сознание, мы больше подразумеваем не сознание, согласно аксиоматике, а ну, разум.
Разум, да.
Да. А что такое разум? Разум – это принцип разума, который в нашем теле проявляется через, ну, грубо через мозг, да, и наша задача как раз отточить свой разум в этой жизни, чтобы через него как можно ярче светило сознание.
Да, спасибо, да.
Когда просто через, мы видим проявление разума, можно ли через проявление разума определить уровень сознания?
Да, безусловно, да, как косвенный показатель сознания. Ну, видите, что такое разум, да, вот что наш человеческий разум из себя представляет. По сути дела, наш человеческий разум – это инструмент, который пользуется более универсальным космическим принципом разума. То есть принцип разума, он не возник с возникновением там, нашей высшей нервной деятельности. Нет, он был до этого всегда. А мы создали всего лишь приемник, который может пользоваться им. Вот. То есть, вот, кстати, прямо противоположная точка зрения с концепцией современной науки. Современная наука считает, что разум – это высшая форма усложнения материи. В то время как йога говорит, нет, разум – это вещь сама по себе. А вот тот инструмент, который может работать с разумом, она действительно достаточно сложная. То есть, наш разум – это всего лишь инструмент, друзья. Это не сама суть. Так вот, наш разум, как и любые другие наши органы и любые другие объекты и явления во Вселенной, сделаны из, ну, грубо говоря, материи, комбинации достаточно иногда, может быть, тонких каких-то проявлений. И вот получается, что свет сознания, который исходит от нашего «я», он заставляет этот тонкий инструмент разума как-то реагировать. И мы видим, что у одних как бы разум сильнее развит, у других слабее развит. Кто-то может сосредоточиться на чем-то одном, кто-то нет. Здесь вот еще одна такая вот градация всплывает достаточно интересная. Да.
А как еще тогда может сознание проявляться?
Как еще может сознание проявляться, друзья? Ну, мы сказали, оно может проявляться косвенно по энергии. Я когда-то на одной из лекций приводил пример такого, знаете, косвенного отслеживания, ну, как бы возникновения импульса сознания, да, то есть в 1961 году, в октябре месяце, на полигоне «Новая Земля» была взорвана самая мощная за всю историю человечества бомба. Она составляла 54 миллиона тонн тротила, ну, в эквиваленте. То есть это больше, чем произвело... Это больше взрывчатки, чем произвело все человечество за всю предыдущую историю. Вот так вот, за один момент бабах, и вся та взрывчатка, которая вот во время там, войны с Гитлером, там, Первая мировая, при Наполеоне, там, при царе Горохе, прошу прощения, так вот ее меньше суммарно было, чем за один этот взрыв. И это колоссальное выделение энергии, колоссальное. Взрывная волна 3 раза обогнула земной шар. Это что-то было совершенно феерическое, фантасмагорическое. Весь мир задрожал от ужаса, потому что даже вот диаметр этого облака был там порядка, там, не знаю, там 70 километров раскаленного, примерно с величину Москвы. Вот, кстати, шутки по этому поводу были, что взорвали на новой земле, понимаете, вот такая новая земля будет у нас. Так вот, смотрите, летят инопланетяне на своем космическом корабле. Смотрят, планета, 3-я по счету от Солнца. Как-нибудь там определили состав ее, условия и так далее. Ну, с помощью каких-то физических приборов. И совершенно очевидно, что здесь не может самопроизвольно возникать термоядерные реакции, такие как на Солнце. А я напомню вам, что термоядерная бомба это фактически та же реакция, что и на Солнце. Значит, если вы видите в каком-то совершенно в неподходящем месте проявление энергии, то, вероятно, за ним встает чье-то сознание. То есть есть умные ученые, там Харитон, Зельдович, Сахаров, там еще их целая большая когорта, там Трутнев, Бабаев, Феоктистов, это вот такие отцы-основатели, их сейчас только начали имена рассекречивать. А они, смотрите, что сделали, они, сидя в своих там лабораториях, Они сосредотачивали свое сознание на решение проблемы. А согласно аксиоматике мы помним, если сознание удерживать на одной задаче, то рано или поздно задача полностью дает всю информацию, касающуюся того, что ты хочешь получить. И вот смотрите, их всплеск сознания, который был в лаборатории, мощнейший, который никто, конечно, не мог определить, потому что все эти дела делались там, вот сейчас эти города, там Челябинск 70, Арзамас 16, раньше они называли, сейчас их переименовали все. Ну кто же знал, что там сидят ученые и напрягают свое сознание. Этих городов даже на карте не было Советского Союза, никак не определишь. Уж сколько там эти шпионы пытались определить американские, по-моему, ничего так и не определили. Но косвенно стало понятно, что здесь кто-то чем-то занимается. Почему? Да потому что такой взрыв устроен. Вот таким же образом и мы можем говорить о человеке, скажем, с сильным сознанием. Это по тому эффекту, который он может произвести уже в области энергии. То есть насколько он сильно себя проявил в бизнесе, скажем, в политике, в йоге, в конце концов, в искусстве там, и так далее, и так далее. Сильное сознание – сильный результат в области энергии. Не бывает так, что сильное сознание, да, и которое пытается проявиться, а энергия слабенькая. Не бывает такого. Потому что эти вещи взаимоувязаны. Мы не можем говорить о сознании в отрыве от энергии. Мы не можем говорить об энергии в отрыве от сознания. Это совершенно глубочайшие фундаментальные законы Вселенной. Очень трудно, ну, как-то постигаемо. Вот. Ну и теперь опять же, что касается силы и широты. Конечно же, эти измерения неприменимы к сознанию. Мы не можем сказать, что у одного человека сознание сильное, у другого слабое. Сознание равносильное у всех. Другой разговор, умеем ли мы пользоваться им или нет. Мы не можем сказать, что у одного более широкое, у другого более узкое. Нет, мы можем только лишь косвенно сказать, а умеет ли тем потенциалом сознания, который заключен в каждом из нас, пользоваться человек или нет. Ну, кстати сказать, то же самое относится к воле. Мы не можем сказать, вообще говоря, что одного воля сильная, а у другого слабая. Нет, мы можем только сказать, один ее использует, а другой нет. Поэтому вот такие, ну, как бы, количественные характеристики действительно не совсем уместны для сознания. У сознания нет субстанции, друзья. Нет субстанции, которую можно хоть как-то измерить. Возможно, новая веха в науке физики как раз и начнется с того, что физики придумают единицу измерения сознания. Потому что для энергии, понятно, уже эта единица энергии есть. Понятно, что грубая энергия, она и тонкая энергия, вещи хоть и взаимоувязаны, но, в общем-то, достаточно разные, хотя и подобные друг другу. В чем измеряется энергия? Так, физики. Школу заканчивали? В чем? В джоулях. Что такое джоуль? Ну.
Работа, которую нужно произвести для того, чтобы...
Чтобы что?
На тело массы 1 килограмм сдвинуть на 1 метр.
Ну-ну, у кого еще идеи? Ньютоны! У кого идеи есть, а? Друзья, знаете, не пугайте меня, пожалуйста, а? Я понимаю, что сейчас ужасная эпоха, что, знаете, быдлятина по улице, что называет, ходит и по телевизору, и везде. То есть скоты, понимаете, пашу, да? Скоты. Но я просто очень хочу, чтобы вы были культурные люди. В меру интеллектуально развиты. Ну что такое? Ну я не могу себе представить человека, который преуспевает в йогу там, и который не обладает каким-то минимальным набором культурных или научных знаний или каких-то вещей. Я понимаю, что школьная программа как влетела, так и вылетела. Вот. Да, так вот, давайте мы вернемся к вопросу. Итак, собственно говоря, единицы измерения нет. Есть косвенная. Косвенные подсказки, которые мы читаем в тех же трактатах, касаемых классической йоги, это анализировать сознание по тому фактору, насколько вы можете его удерживать на одном объекте или явлении. И в йоговских книжках, из книжки в книжку, ходит такая достаточно интересная мысль, что если вы можете удержать свое сознание на одном объекте или явлении 12 секунд, то это одна стадия, значит, сосредоточения. Если 12 по 12, это вторая. Если 12 по 12 по 12, это третья, приводящая к самадхи. Перемножьте, значит, 12 на 12 на 12. Сколько получилось? 144 на 12 перемножить. А? Ну-ну, калькуляторы у всех. Друзья, у вас у каждого в кармане вычисление. Я вот, я в МИФИ когда работал, у меня компьютер был. 1728. Тысячи? На 360 поделить. Сколько? 3600. Ну, чтобы в часах.
На 364.
Не, на 3600.
Ну, соответственно, 0,48.
0,48. То есть это сколько часа?
Ну, где-то полчаса.
Да, вот смотрите, за полчаса каждый из вас может выпасть в самадхи, не выходя с этой лекции. Только лишь достаточно ваше сознание сейчас удержать на любом объекте или явлении вот это количество времени. Ну что, включаем хронометр? Или как? Вот. То есть, видите, косвенный фактор дается в текстах по определению, как бы, насколько вот вы уже владеете этим инструментом, как сознание. Ну и, соответственно, получается следующий момент, что, с одной стороны, если вы можете концентрировать и удерживать на чем-то одном, в одном состоянии, то в другом состоянии оно начинает как бы высвечивать достаточно широкий горизонт пространства. Маленький человек ничего дальше своего носа не видит. Вот у него проблемы, дальше его кухни не распространяются. Другой человек, да, вот он интересуется политикой, что в стране идет. Третий, там, международная политика интересуется, что там Обама победил в Америке или нет на выборах. Четвертый человек, допустим, интересуется устройством Солнечной системы, а что там жизнь на Марсе, нашли или нет. Пятый человек, какой-нибудь там темной энергии и материи, которая Бог знает где находится, из-за которой наши все эти галактики разлетаются как-то не так, как должны были бы быть. Да? То есть по степени того, какими вопросами вы интересуетесь, можно косвенно определить, вот и как бы насколько вы владеете таким инструментом, как сознание. И, конечно же, в этом смысле можно применить такой термин, как широта сознания. Но еще раз, насколько он будет. В чем его измерять, понимаете? В чем площадь измеряется, да? В квадратных километрах. Или, знаете, лучше такую, в физике есть такая сферическая система координат, и, соответственно, там. Этот, как он, угол такой, угловая, ну, измеряется, ну, как же сказать, да, господи, будет. Ну, неважно, не буду вас грузить физикой, точнее, даже математикой. Так, ну что, мы ответили на вопрос хотя бы в первом приближении или нет? Друзья, призываю вас, вы должны все думать. Если вы думаете, что за вас это будет делать кто-то другой, ошибаетесь. Если думаете, что за вас будет кто-то просветление достигать, ошибаетесь. Хотите быть счастливыми, будьте ими. Помните, Козьма Прутков сказал? Вот точно так же и здесь. Не боимся. Нет для нас авторитетов. Абсолютно нет. Все, что не переоткрыли сами, выбрасываем. Мало ли кто какую чушь сказал. Сейчас из Индии пойдет, хлынет вал всякой чепухи. Что ж, будем во все это верить? Что? Не, так не пойдет. О, там, Зельдович с Харитоном не позволят, понимаете, мне этого допустить. Так, с того света ответили, да? Так, ладненько, да, прошу. Крамольную мысль. Люблю крамольные мысли.
Самоосознанности. То есть, как бы, вот у нас есть какое-то количество праны,
да.
То есть, которым мы пользуемся, вот поэтому мы говорим, там, сильный, харизматичный человек, мы говорим, у него много, как бы, праны. А, то есть по степени того, как мы близко к осознанию своего «я», то есть косвенно можно, то есть у нас становится как бы больше праны.
И вот, что?
Ну да, пример сознания, мне очень нравится пример лампочки. То, что вот у нас лампочка, если у нас много праны, то она как бы ярче начинает светить. Вот пример такой, допустим, у нас есть какой-то кусочек земли, вот эта лампочка его освещает на каждый кусочек, приходится какое-то количество света. Если у нас лампочка светит ярче, то на этот кусочек пространства как бы попадает больше света. И, ну, я не знаю, насколько так можно говорить, но вот я попробую так сказать, на этот кусочек приходится как бы больше сила света. Соответственно, если мы с такой же яркостью лампочки как бы ее расфокусируем, то на каждый кусочек будет приходиться как бы меньшая сила. То есть, косвенно говоря, если мы, мне так кажется, если мы расширяем, то есть как бы степень воздействия нашего сознания, то на каждый кусочек придется чуть меньше.
Молодец, силы, Никита, да.
А если наоборот фокусируем,
да, фокусируем, то да,
лампочка,
да,
попадает. Да. И вот мне кажется, косвенно можно так сказать, что вот так, ну, как скажем, широта сознания, вот здесь сила сознания. Вот.
Ага. Молодец, ты на самом деле подошел к объяснению тоже действия сознания, которое дается в йога-сутрах Патанджали.
А еще психологотичный.
Чего?
А еще психологотичный.
Ну вот про психологов, к сожалению, я не компетентен, да. А вот что касается йоги, это как бы больше. Но так как трактат Патанджали, он древнее, там второй век до нашей эры, а психологи, в общем, не совсем древние. Вот.
Я просто говорю, что очень похоже и...
Похоже, да?
Можно, да, связать. Может, он
читал трактат. Да я больше чем уверен, что они втихаря все читали. Вот, так вот, я что хочу сказать. В йога-сутрах Патанджали описывается действие нашего сознания и вырисовывается точно такая же схема, по которой работает современная вычислительная машина. То есть, вы знаете, что современный компьютер, у вас у каждого, еще раз, в кармане... мобильный телефон, в котором мощность процессора, наверное, больше, чем та, которую я вот когда еще в науке был, мы там расчеты вели, бог знает каких веществ. То есть одно упоминание уже там 5 лет расстрела через повешение. Вот. Так вот, как работает компьютер, процессор? Он может, ну так, в таком если совсем примитивном варианте объяснять, он может делать... в одну там, единицу времени только лишь одну операцию. Но так как он их делает очень-очень быстро, создается впечатление, что он занимается сразу всем. Но даже в этом отношении есть, ну, раньше в компьютерах были вот эти вот команды на прерывание, когда у вас, грубо говоря, процессор опрашивал разные устройства. Вот нам кажется, что мы одновременно мышкой там что-то нажимаем, одновременно на экране там что-то компьютер выводит изображение, одновременно там еще он подключен к интернету, еще и так далее, и тому подобное. А на самом деле это один и тот же процессор, который быстро-быстро оббегает и смотрит. Ага, не нажали ли вы на мышку? Ага, получился ли сигнал от этого? Ага, от этого, от этого, от этого. То есть он как бы по такому как бы циклу, кругу пробегает. Я, конечно, очень пошло, утрированно все это объясняю, но идею вы должны понять. Вот как утверждает древняя наука йоги, наше сознание действует точно так же. Оно как бы оббегает по очереди, то есть по очереди быстро-быстро концентрируется на одном, другом, третьем, и у нас создается впечатление, что у нас идет вал информации, ощущений, переживаний и так далее. А на самом деле очень-очень быстро наше сознание прыгает с одного на другое, с одного на другое, с одного на другое. Так вот, достижение самадхи сводится всего лишь к тому, чтобы оно сперва прыгало как можно по меньшему числу объектов. То есть сейчас оно прыгает у вас там, не знаю, там по 10 миллиардам каких-то направлений. Вот сократить там хотя бы до каких-то там миллионов. Потом еще сократить, потом еще сократить. И когда ваше сознание, вот оно там останется несколько каких-то основных объектов, явлений, по которым оно прыгает. А вот если вы начнете еще дальше, дальше, дальше сокращать, и ваше сознание будет удерживаться всего лишь на одном объекте или явлении, то вы достигаете состояния самадхи. Поэтому здесь немножко некорректное сравнение с лампочкой. Потому что у лампочки есть какая-то там определенная мощность. А здесь, по сути дела, если ты на чем-то остановил свое сознание, то оно, знаете, как луч сфокусированный, бумажку прожигает от солнца. Вот оно еще так же все прожигает на свете, ваше сознание. Поэтому здесь действительно, наверное, можно оперировать какими-то временными характеристиками. Потому что, по сути дела, как Никита сказал, у всех у нас есть наше высшее я и проявление, которое называется прана. Так вот, с формальной точки зрения, сила каждого из вас не больше, не меньше, как сила Абсолюта, сотворившая эту Вселенную. Разница между вами и Абсолютом только лишь в одном. Абсолют не подвержен действию Майи, как следствие иллюзию, а вы подвержены. Вы просто не знаете о своем могуществе. Не догадываетесь. По сути дела, вся йога – это не привнесение чего-то нового, а как набор методов, который позволяет, наталкивает вас на то, чтобы вы догадались о своем могуществе. Вот и задача, вы, как большинство из вас будут будущие преподаватели йоги, задача ваша на проведении занятий – это не учить йоги других, а помогать людям переоткрывать йогу самим. Научить вы никого не можете, да в этом и нет необходимости. Ой, как много головной боли отваливается, когда осознаешь это. Это вот студенты старших курсов могут рассказать на своей школе, в которых практика пошла уже. Так, ладненько, чудесненько. Еще какие-нибудь темы для размышления, обсуждения важные? Да, прошу.
С места?
Нет, конечно. Надо же уважать публику.
Злобин Александр, группа Астра, очень студент. А вот иногда говорят, вот у человека много праны, а иногда говорят, у человека много энергии. Вот хотелось бы узнать.
Кто ответит на этот вопрос? Хороший вопрос, друзья, жизненный. Чем ко мне часто приходят вот с таким вопросом студенты и говорят, энергию распирает, не знаю, куда потратить. Да? Прошу. Нет, они говорят по-другому, они говорят, праны, говорят, распирает, не знаем, куда
потратить. Как раз, когда не знаешь, куда потратить, это не праны распирает. Да. Но Иван Николаевой, группа Астра, значит, опять же вернемся, что у нас есть прана, она проявляется как энергия, как сознание. И когда человека прет, несет, колбасит, это не прана, это энергия.
Да, это энергия.
Энергия, когда, ну, то есть она... Когда прана достаточно, то есть ты всегда знаешь, как свою энергию куда-то направить. Если у тебя ее много... Опять же, не энергия, а прана.
Да, да.
То есть у тебя есть силы, у тебя есть мысли, куда, как, что сделать. А бывает такое, что действительно человек несет, вот, но это неправда.
Это энергия, да. Иногда такая грубых вибраций. Итак, друзья, прана. Спасибо большое, Любочка. Муть мои зайцы тоже. Вот, смотрите, если у вас много сил, но вы не знаете, на что их потратить, и чувствуете при этом еще явный дискомфорт, вас колбасит, или распирает, или прет, несет, или еще что-нибудь, ну, в общем, на подвиги нехорошие сподвигают, то это показатель того, что у вас избыток какой-то дурной энергии, но никак не праны. Потому что по определению, если есть прана, то есть и возможность что-либо сделать, и осознание, что надо сделать, чтобы при этом, соединяясь, возможность с осознанием давали ананду. Третий компонент праны, не забываем ее, аксиоматически третий компонент праны – это ананда. Ананда – это, не знаю даже, как его перевести, радость бытия, счастье. Знаете, вот когда вот представьте, вот творческий вы человек, и вы творите, вас по-хорошему вот вам открывается, да, и во всем. То есть это не напряжно. То есть не хочется от этого быстрее избавиться. А вот наоборот, когда мне распирает, там, дайте мне какую-нибудь карма-йога, работу, у меня столько праны. Вот, это другое. Я сегодня вспоминал анекдот, что там, доктор, дайте мне лекарство от гнева. А доктор, так вы говорите лекарство от гнева, а пациент, лучше не раздражай меня, падла. Да? Так, еще что, у кого мысли? А? Или мы ушли в сторону? Вы меня направляете, а то я это, того. Темы, друзья, у нас сегодня такая и очень хорошая лекция, что можем обсуждать абсолютно любую тему.
А можно, да, вот вопрос в дополнение к этому? Ну, как такой вопрос рассуждения. Но так как все-таки у людей бывает так, что много энергии, они вовсе не праны, плюс, то как же им все-таки туда привнести сознание, да? Это получается просто заниматься йогой, потому что мы знаем, что одно влияние всегда другое.
Ну, есть много разных способов, Люб. Ну, например, скажем, прет тебя, да, почитай умную книжку, умный трактат, и будешь знать, на что там тратить. Действительно, там прет тебя, а ты прочитал там комплекс упражнений по хатха-йоге, и давай себя, что называется, об колено. тренировать, да? И раз, вот почему там хатха-йога, варианты такие, вот знаете, есть такой способ выполнения хатха-йоги, методом сознания он называется. Это где ты себя заставляешь, где ты нагрузку себе добавляешь, там одна поза, другая, третья, четвертая. Она, как правило, идет на ура у тех людей, у которых и так много энергии, а сознания нет. Поэтому, выполняя методом сознания, вот таким образом, как в гимнастическом зале, ты сделал этот комплекс, а потом чувствуешь, тебя попустило. То есть уже как-то и внутри приятное умиротворение, и снаружи все уже более гармонично и так далее и тому подобное. Вот. А есть наоборот другой метод, метод энергии, где перекос в другую сторону, но сейчас я про него сейчас не буду говорить, чтобы вас не отвлекать. Поэтому можно прочитать умную книжку, можно пойти на занятия хатха-йоги или другой йоги методом, соответственно, сознания, чтобы ваша дурная энергия, значит, соединилась с сознанием, превратилась в хорошую энергию, соединяясь с сознанием, превратилась в ананду, чтобы после занятия йогой вы выходили на улицу, и у вас умиротворение, радость и счастье, да? Иногда достаточно пообщаться с умными людьми, потому что пока книжку прочитаешь. Вот. Ну, в общем, много всяких способов. Так, ну что, да.
Можно у меня вопрос
да.
по этой части?
Да.
Жизненный.
Угу. Да, друзья, задаем жизненные вопросы, они самые интересные. Нежизненные вопросы не интересны. Мне, например, совсем не интересны нежизненные вопросы.
Вот бывает женщина несет,
да? Несет.
Уже, все уже, вот, на грани истерики. Мужчина начинает и что-то бу-бу-бу-бу-бу. И вот единственное желание в этот момент вообще вот просто...
Растерзать
мужчину.
Да, правильно.
Это не успокаивает, это не помогает уйти в сознание, это еще больше раздражает.
Да.
И успокаивает как раз, если он там подойдет, обнимет, поцелует, по голове поглазит, вот тогда ты успокаиваешься. Ну как это объяснить? Вроде он же пытается компенсировать сознанием, но не сработает.
Нет, бу-бу-бу это не сознание, друзья. Это форма энергии. Это форма энергии, да? Ну, я вот как мужчина могу сказать, что, знаете, вот как есть плохая погода на улице. Ну, представьте, шторм, ветер там. Обычно вот изображают в старых фильмах такой дождь так наискось, а ты идешь в эту пургу или что там против ветра, там сквозь бурелом, значит, все там. Слушай, раньше кто-то из каторги бежал обычно, из тюрьмы, вот они там, значит, всегда преодолевали, да? И вот что остается? Да, плохо, да, ветер, за шиворот дождь попал холодный, ножки мокрые уже, вообще все плохо. Одеваться некуда, тихо молчишь и терпишь. В аскетизм уходишь и терпишь. И я вижу, например, очень часто в такие ситуации, когда женщину прет, несет, то отвечать... А женщина, вы помните, как бы в большей степени олицетворение энергии. Отвечать своей энергией на ее энергию бесполезно, раздавит. Ничего не останется, потому что она, ну, это ее стихия, а не твоя. Но ты можешь уйти в сознание, шмык в сознание, чтобы тебя не достала энергия. И сидишь, пережидаешь непогоду, потому что надолго женщину все равно не хватает. Милые дамы, все равно нельзя там вечно гневаться или сердиться. Ну нельзя, это ну сколько там, какое-то время, а потом все равно будет затишье. Вот, да, и вот так пересидел внутри. Иногда даже опасно, даже, кстати, успокаивать иногда даже опасно. Надо просто стоически терпеть. Ну, конечно, если, конечно, только женщина не дерется, потому что иногда женщина битная начинает. Вот это, конечно, не очень хорошо. А если не бьет, то, в принципе, жить-то можно. Вот. Так-с. Да. Угу. Чего? Чего вы там, ага?
Ну, в очередь выстраиваемся. Угу. У меня немножко офф-топик, я хочу уйти от темы. Меня интересует очень вопрос... кармы и дхармы.
Да, кармы и дхармы, да.
Я столкнулась с тем, как пытаюсь разобраться в этом, и сложность в том, что чтобы понять, где заканчивается карма, а где тебя направляет харма, и как вот не перепутать одно с тем.
Ой, хороший
вопрос. Я
понимаю,
что если есть этот вопрос, то это, наверное, уже плохая карма, раз я не могу разобрать вот это дело. Ну, хотя бы комментарий.
Так, друзья, вот представляем теперь ситуацию. Я сидел, а потом, знаете, как такой надутый воздушный шарик, которому иголочку подносит, так бух, и все, и нет меня. В самадхи я ушел. Вот представьте, бух, и нету ВВЗ. А вам надо отвечать на этот вопрос. Кто готов поразмышлять? Нету меня, в самадхи я ушел, прошу. Мой зай.
Олеся Витебская, выпускница моя.
Да. Ну вот мы сейчас вас всех соберем и устроим, конечно же, грандиозную такую.
Надеемся, ждем.
Не, надо здесь по техническим чисто причинам все. Надо это все превратить в действо.
Ну, на этот вопрос, я думаю, можно ответить, вернувшись к самому началу йоги, да, грубо говоря, к тому моменту, который изучается первым при поступлении в университет, это первый и второй принцип. Мы помним, да, что когда мы следуем первому принципу, то есть мы следуем своему долгу. А второй принцип доброты, позволяет...
Ну, грубо говоря, между двух этих принципов мы начинаем нащупывать некую дорожку, да, я просто, ну, и здесь на самом деле еще надо третий принцип добавить, если это быстрые методы. Вот, ага, я прошу прощения, я перебил.
Ну вот, в общем-то, вы сказали то, что я хотела сказать. То есть, соблюдая первый и второй принцип, ну и третий тоже, да, мы именно как между двух гор каких-то, мы находим тропинку, и которая именно позволяет нам выйти к нашей дхарме. Мы идем вот, то есть мы по минимуму трогаем нашу дурную карму, да, и по максимуму приближаемся к хорошей, то есть, и, соответственно, находим тот путь, находим свою карму.
Угу, спасибо, да. Угу, прошу. Сюда.
Куликов Андрей, группа Читур. Вопрос дхармы достаточно сложный, на самом деле. В двух словах, конечно, можно его описать, вот первый, второй принцип, но, если честно, он даже где-то, наверное...
А давай, Андрюш, своими словами, что такое дхарма, а вот своими словами? Вот помнишь мой пример? Приходите куда-нибудь там, вот мужики сейчас там возле этого, ну, сейчас уже, наверное, не пьют, а раньше пили все пиво вот тут возле Новослободской, подходишь к ним, говоришь, мужики, я вам сейчас расскажу, что такое дхарма. И начинаешь им говорить. Вот примерно такими же словами.
Ну, для мужиков возле остановки, наверное, с другими словами.
А, нет.
Можно выбирать свою дхарму. Значит, и дхарму места, себя и так далее.
Разговаривать на людьми, на понятном для них.
Для начала, чтобы применять первый и второй принцип, самое главное у нас, ну, как-то вскользь это упоминается, либо вообще не упоминается, нужно рассмотреть целеопределение, куда мы вообще собираемся идти. То есть вот кому мы, может быть, кому-то должны, да? Или, к примеру, решили что-то делать. То есть мы должны какую-то для себя задачу определить. И вот когда мы определяем задачу, тогда мы, руководствуясь первым и вторым принципом йоги, начинаем к ней постепенно идти. Ну, где-то, может быть, рывками. И когда с первым и вторым принципом, опять-таки, на двух словах, все просто и понятно. Ну, первый, будь добрый. Второй, ну, будь логичен. Всегда основная проблема, первая, она и самая такая, ну, не самая серьезная, но первая, возникает с целеопределением.
Что хотим-то, да?
Да, вот с этим, к сожалению, не описать, наверное, так вот логично нельзя. Не как-то, ну вот единственное, что можно как-то вдохновить на решение этой проблемы. К примеру, мы очень часто рассматриваем пример, что человек на войне, в окопе сидит, там, и как бы он должен руководствоваться первым и вторым принципом йоги. То есть в данном случае бежать, выполнять задачу. Но сидя в окопе, человек тоже может себя спросить, а вообще мой ли это окоп? Может быть, мое место...
Моя ли это война? Да, вот так, да.
Ну, первый вопрос, да, моя ли это война? Второе, на том ли я окопе нахожусь? Может быть, мне наоборот другую?
Не-не-не, вот это вот, уже я, там за дезертирство я... расстрелять могут на месте.
Я к примеру говорю, вот, значит, ну, или там... Смотри, какая ситуация. Сейчас да, Вадим Валерьевич немножко утрирует.
Да,
и так тоже можно рассмотреть. Вот. И дальше поехали. Дальше, если я определяю, что это моя война. То есть, если я сейчас буду отступать, то, значит, мой род, там, к примеру, еще что-нибудь встанет под удар. И я, по сути дела, предам тех, кому я должен.
То есть, что, да, всплывает понятие какое?
Долг.
Долг. Друзья, долг. Мы обычно всегда в наших рассмотрениях всегда забываем это основополагающее понятие – долга. Угу.
Считаю, что я, ну, к примеру, я там, не знаю, солдат или сержант. Ну, к примеру, сержант у меня…
Рядовой
там,
ты!
Рядовой. Значит, моя задача выполнять четко поставленные приказы там, моего сержанта, моего командира там, ну, и так далее. Моего, там, не знаю, там, генералиссимуса. Ну, в первую очередь, я там сержант.
Ну, неважно, не будем увлекаться.
Они мне сказали, там, бежать вперед и, там, не знаю, как-то там пробиваться. Я должен выполнять это, руководствуясь первым, вторым принципом йоги. Прыгая, там, не знаю, в окоп, вражеский уже, да, я там расстреливать, не расстреливать кого-то, буду руководствоваться первым, вторым
принципом. Нет, так, а с кармой как это увязывается? Вопрос-то был, как дхарма увязывается с кармой?
Вот то, что я оказался вообще на войне.
Да.
Вот.
Это что?
Что мне приходится, ну, как бы, возможно, убивать людей или как-то этому способствовать.
Да.
Это говорит о том, что у меня не очень хорошая...
Хорошая карма, да.
Вот. Можно еще косвенно понять, если вдруг я решаю, что вот как бы мне поступить-то так или так, и я, честно говоря, теряюсь. Я прыгнул вот от окоп. Я не знаю, вот сейчас мне... Стрелять в человека, он уже сдается. Или, ну, как бы стрелять и дальше бежать,
да.
Или его сейчас связывать и вести в плен.
Ага.
И вот сейчас я не знаю, как поступить, потому что и там меня ждут на передовой. Если я сейчас не выстрелю, то я там подставлю своих товарищей, да, оставлю их под прикрытием. И вроде как убивать, он уже сдается. И вот когда этот вопрос встает, а этот вопрос очень сложный, вот здесь мы можем сказать, что у нас дурная карма. Потому что очень четко бьются. Первый и второй принцип йоги, они вот они сталкиваются лбами. Как этот вопрос решается? Исключительно только, ну, как бы, как вы себя ощущаете, наверное. То есть, вот если вы уже пришли логикой, вот вы дальше не знаете, действуйте, как вот вам вот подсказывать что-то там, может быть, где-то, как-нибудь, я не знаю.
Не, давай таких советов не будем, действуйте где-нибудь, как-нибудь.
Нет, если мы просто логически уже не знаем, что сделать.
Друзья, вот я в детстве любил играть, ну как в детстве, уже не в детстве. Спасибо большое, Андрюш. Да. Как только стали компьютеры появляться, я уже был, в общем-то, не ребенок, но переболел этой, как и все там, я помню, все эти научные работники, все там членкоры, коры, кореша, академики, я помню, все повально одно время играли на персональных компьютерах в эти игрушки. Все. Потом отыграли свою, переболели, сейчас никого не заставишь даже посмотреть на них. Вот, я помню, мне больше всего нравилось играть в онлайн-стратегию. Почему? Мутя моя зая, мой хороший. Почему онлайн-стратегия? Потому что времени нет думать. То есть фактор времени, то есть, конечно, если так остановить, знаете, на паузу нажать, как вот мы смотрим фильм, раз на паузу нажал и подумал, как тебе хорошо поступить или плохо. Но ведь жизнь не дает возможности иногда продумать. Поэтому вот в сами принципы йоги, и в первый, и второй, в общем-то, косвенно включается тоже понятие, как и в онлайн-стратегии. То есть, так хорошо, насколько ты мог придумать за ограниченное время, которое тебе дала жизнь. Потому что дала бы тебе жизнь год на размышление, может быть, ты совершенно по-другому бы все изящно, ну, как бы, разрешил. Вот. Поэтому, но вопрос был несколько в другом. Связка между кармой и дхармой. Ой, сколько у вас сразу. Сейчас, по очереди, да. Карма и дхарма.
Вот, я так понимаю, что вопрос был, ну, таким... жизненно-практическим, то есть как в своей жизни, да, вот определить, где начинается или кончается карма, где начинается или кончается дхарма.
Да.
Ну вот по моему личному опыту,
да.
Ну, во-первых, дхарма, осознание ее приходит, ну, несколько сверхлогичным путем.
Угу.
Вот. И это тот путь, который как бы соответствует долгу вашему по жизни. И он помогает изживать негативную карму значительно быстрее, этот путь. И помогает как бы сильнее ощущать позитивную карму. То есть вот если вы выбрали какой-то путь, вот вы решили, что, наверное, это моя дхарма, вы начинаете ему следовать. И вы чувствуете по жизни, что действительно у вас получается изживать негативную карму, даже если она приходит, как бы следуя вот этому направлению, у вас получается быстрее проворачивать вот эту негативную карму, изживать ее, и позитивная карма больше приходит. То есть вы чувствуете этот результат. Значит, вот косвенно, мне кажется, вот это...
Ага,
получится.
Хорошо, да, прошу. Прошу, давайте сейчас всех выслушаем. Все кто-нибудь что-нибудь доскажут.
Татьяна Красивская, группа ГОТ. Ну, в моем понимании, у нас, вот если говорить про целеполагание, то основная цель – это, наверное, наивысшее саморазвитие как в сознании, так и в энергии, в конечном итоге соединение с Абсолютным.
Угу.
Только те пути, которыми люди идут, у каждого он свой. В зависимости от того, с какими наработками он изначально пришел в эту жизнь. И, соответственно, у каждого его дхарма будет своя. То есть тот путь, те дорожки, которыми он будет идти к этой главной цели, они свои. Соответственно, если у человека получается идти по этому пути легко, весело и быстро, то есть у него все происходит легко, то это будет именно дхарма. Тот путь, где ему, ну, помогает сама Вселенная.
Ну вот немножко не согласен я иногда. Я по своей дхарме, что называется, тащишь на себе свой крест.
Вот я к этому хотела подойти. Что когда человек идет, ему все помогает, это будет его именно дхарма. Его путь, который ну, определен ему, скажем так, исходя из тех изначальных посылок, с которыми он пришел в эту жизнь. А вот те повороты судьбы, которые возникают у него в процессе этого пути, это как раз уже влияние кармы. То есть то, что он наработал, что он сделал не так, то, что он в силу своего неведения и незнания натворил, это ему такие даются уроки, и влияние именно кармы уже начинается с тем, чтобы
понятно.
Он очистился, стал легче, ну, скажем так, быстрее пришел к своему уже наивысшему.
Хорошо, спасибо, да, прошу. Прошу, давайте, давайте, высказываемся, друзья. Вы скоро сядете на это место, не я буду вести эти лекции, а вы. Ага, прошу.
Лариса Сокол, группа Астра. Вопрос был такой четкий и конкретный. Я вот сидела, думала, как же на него так вот, ну, не размыто ответить. Я как бы вот так вот коротко, четко ответить. И, значит, ну, примерно вот мой ответ такой, что дхарма – это то, что ты решил, и что ты и как ты действуешь среди того, что ты уже имеешь, карму. То есть карма – это то, что, допустим, я на данный момент имею. А дхарма – это то, что я сейчас буду делать, либо то, что я решила, либо делаю, либо буду делать. То есть, мне кажется, между ними где-то стоит воля, ну, может быть, на стыке, да? То есть, когда я волей изъявляю, как-то действовать среди того, что я уже имею. То есть, вот, мне кажется, вот может быть такая связь.
Да, друзья, сейчас, спасибо, да. Вы знаете, вот я сейчас, я, к сожалению, жалею, у меня книжка такая, вот я сейчас читаю ее. Дядечка по фамилии Помогайбо написал книжку. Очень интересную книжку о судьбе конструкторов, которые делали, ну, военную технику в годы войны. Ну, благодаря чему, собственно, мы победили в войне. Так вот, на самом деле, у них у всех очень мрачная у всех биография. Туполев сидел, Королев сидел, там все сидели. Кто там тут не сидел, я тут удивляюсь, да, а скольких расстреляли. И в том числе у него в книжке была цитата из Декарта о такой научном подходе к разрешению тех или иных проблем. Он его, дядька Помогайба, его цитировал по академику Крылову. Крылову? Да, по-моему, Крылову. Не помню. В общем, где-то там он в этом самом переводе Декарта. И вот дословно надо найти в интернете и нам всем буквально зазубрить, заучить, что там есть 4, по-моему, пункта. Что если вы столкнулись с сложной задачей, то сперва постарайтесь расчленить сложную задачу на более простые составляющие. Не пытайтесь сразу решить. А разбили на составляющие. Значит, ну там целый такой алгоритм, вот подобно тому, как у нас есть принятие решения алгоритм, там есть такой алгоритм решения научных задач, которые ты перед собой ставишь. Я к чему это все говорю? Вот очень бы хорошо, чтобы мы все-таки этими наработками цивилизации пользовались. Вот мы начали с вами опять, кинулись в воду рассуждать. А вот карма, а вот дхарма. Но мы не дали определения ни того, ни другого. Опять же, как вот в случае сознания. Мы не дали единиц измерения или каких-то других характерных величин, которые бы нам, ну, хоть как-то характеризовали, что такое карма, что такое дхарма. И поэтому вот я даже вас слушаю, я понимаю, что вот без отсутствия вот такого четкого определения, что такое карма, что такое дхарма, мы моментально делаем ошибки. Поэтому давайте-ка мы начнем с самого начала. Итак, что такое карма? Да, прошу.
Ну, это, в общем-то, несложно сказать, это буквально два слова.
Да.
Причинно-следственная связь.
Причинно-следственная связь. Что сперва причина, а потом следствие. Кто-нибудь из вас в жизни наблюдал ситуацию, где бы была сперва следствие, а потом причина? Поднимите руку. А? Да, вот только у Льюиса Кэрролла в сказке об Алисе в стране чудес. Вот там описан этот. Но это было, как я помнится, в Зазеркалье или где там? Я уж не помню, где там? Там два произведения. Алиса в стране чудес, Алиса в Зазеркалье. Я уж не помню где, неважно. Вот там это было. А в нашем мире? Нет. Мы с этим не встречались. То есть мы имеем с вами такую какую-то странную особенность нашего мира. Сперва причина, а потом следствие. Кто-то скажет, а как же может быть иначе? На это можно парировать. А почему бы и не быть иначе? Где законы, запрещающие этому? И на самом деле эта тема очень хорошо отыграна в физике. Это второе начало термодинамики. С этим связано, что у нас нет законов, на самом деле, запрещающих. Того, чтобы было сперва следствие, а потом причина. Нету их. Ну их нету и все. Вот так мы живем в этом уголке Вселенной. Значит, итак, закон кармы на самом деле достаточно простой закон. Это сперва причина, затем следствие. Теперь, в связи с тем, что под словом карма на Западе что только не понимают, и такую вообще тень на плетень наводят, что ж прям мне страшно читать эти книжки. То есть, я боюсь этих книжек. Вот. Не знаю, в каком бреду они их пишут, придумывают. Фильмы ужасов надо снимать, знаете, этим авторам, сценарии писать. Вот, так вот, смотрите, какая вещь получается. А если в глубинном аксиоматическом смысле определить, а, ну, как бы, что такое закон кармы, так более общим. А получается следующее, что мы живем с вами в той вселенной, которую сами волей изъявили. Мы свободны, никто и ничто нам навязать не может. И если мы волей изъявляем то или иное положение, то автоматически в следующий шаг попадаем под его же действие. Как только украл, зная в своей вселенной, создал предпосылки для того, чтобы было бы воровство. Это вопрос времени, там, истечения, может быть, каких-то там случайностей, или, может быть, опять же, более сложных закономерностей, что у тебя украдут. Скорее, второе, сложных закономерностей. Вот. Но мы должны помнить, что вселенная – это не только закон причины и следствия. А еще и понятие свободы. То есть какая-то часть Вселенной не определена. Там нет кармы. И в этом отношении вы свободны. И вот получается, что каждый из нас, с одной стороны... А, спасибо большое. Да, давай, давай, давай. Вы о моем имидже заботьтесь. Заботьтесь о моем имидже.
Еще надо поправить.
Еще нет, подожди, давай сейчас. Ура, ура, ура.
Да.
Значит, и вот смотрите, какая вещь. У каждого из вас есть ваши условия жизни, которые жестко определяют вашу жизнь. Ну, не умеете вы по воздуху летать, ну, хоть тресни. Приходится там самолетами пользоваться, да? И так далее, и тому подобное. Но нуждаетесь вы в еде, чтобы жить. Не покушал, плохо себя чувствуешь. И это жестко определено всеми вашими предыдущими поступками в этой жизни или в прошлой. Но другая часть вас свободна. Она не определяется ничем. И вот смотрите, какая вещь получается. Что у вас есть, с одной стороны, в одной руке не свобода, а в другой руке свобода. И вот теперь смотрите, какой следующий ход конем. А как сегодняшнюю свободу использовать так, чтобы завтра свобода увеличивалась, а не свобода сокращалась. И из всех путей жизни, которые только могут быть, как учит йога, есть такой путь, что если вы идете по нему, то вы, пользуясь сегодняшней свободой, именно сегодняшней, которая есть у вас сегодня, делаете какие-то свои поступки так, что завтра ваша свобода увеличивается, а не свобода сокращается. Вплоть до того, что рано или поздно вы станете свободны летать по воздуху, как об этом пишут во многих йоговских книжках. То есть с точки зрения логики противоречий нет. Так вот, именно этот путь, который использует вашу сегодняшнюю свободу и делает ее завтра больше, а не свободу меньше, называется дхармой. Обратите внимание, здесь нет абсолютно никакого притягивания к каким-то высшим абсолютам, к просветлениям, к чему-то, что вы никогда не видели и попробовать не могли. Ну, мне говорят, ты должен там достичь состояния самадхи, а другой говорит, состояние нирваны, а третий говорит, состояние пустоты давай. Четвертый говорит, надо дао космическое познать, и только тогда тебе будет счастье. Да? И так каждый приходит, и мне начинает что-то говорить, что я не понимаю. Я, конечно, встречный вопрос, а чем пустота от дао отличается? От дао там отличается там, от абсолюта, а от абсолюта там, от дататрейской космической функции, познав которую, ты, значит, достигнешь просветления. Как правило, все молчат. У меня опыта не было, я не знаю, что это такое. Как я могу стремиться к тому, что я не знаю? Когда мне говорят, сахар сладкий, хочешь сахара, я буду к нему стремиться, если у меня был опыт его пробовать. А если какое-нибудь вам химическое вещество называют и говорят, стремись к нему, ты должен его попробовать. А что ты его будешь пробовать? Ты не знаешь вообще, что это такое. Вот, и получается, смотрите, какая вещь, что для того, чтобы ввести понятие дхармы, совершенно не нужно оперировать такими моментами, как абсолют, там, высшее я и так далее. Можно начинать с позиции личной свободы. Но тут тоже есть одна маленькая такая заковырка. Иногда мы можем свою свободу временно увеличить, а потом за это заплатить огромной несвободой. Поэтому в понятие определения дхармы и входит такая еще составляющая, что при этом, как бы, обретая свободу, вам за нее потом не надо расплачиваться не свободой. Потому что можно сейчас очень резко увеличить вашу свободу, пойти ограбить банк. Очень резко, быстро, сразу же. Вот сегодня вы не могли себе Мерседес позволить, пошли, ограбили, и можете. И ваша как бы и не свобода сократилась, и свобода расширилась. Да, но потом, вследствие этих же поступков, уже по закону кармы, вам придет эхо. И если вы украли, то и вас украдут. В самый неподходящий момент. Да еще украдут с процентами. То есть получается, что вы немножко попользовались свободой чуть-чуть побольше, а потом пришлось, значит, заплатить. Поэтому давайте мы с этого начнем. Итак, вот две эти увязки. Закон причины и следствия. И возможность пользоваться своей свободой так, чтобы свобода только расширялась. Знаете, помните, как в том анекдоте? Чтобы нам все было, и нам за это ничего не было. Вот. Так вот, давайте с этих позиций поразмышляем, как увязаны эти вещи. Да.
Ну, в таком случае получается, что если карма – это закон причины и следствия, а дхарма – это у нас наше движение в жизни через призму первого и второго принципа йоги и долг, при условии...
Стоп. Это уже друг из другого. Ну да, давай, ага.
Вот, при условии того, что мы, ну, как минимум, не испытываем страданий, но или еще лучше, если в идеале мы приобретаем свободу или наслаждение, да?
Не, подожди, что-то у тебя пошло тут и свобода, и наслаждение. Нет,
ну получается, что в конце концов мы приходим к тому, что у нас... Причина сливается со следствием. То есть мы, реализуя свою дхарму, мы в конечном счете приходим к тому, что у нас наша цель становится и как и причиной, и следствием,
И еще третье что-то я
забыл. Замысловато, ладно. Спасибо, да. Продумаем. Про кто? Кто? Что заочники молчат? Да.
Я к тому, что он сказал.
Нет, не надо, к тому, что он не надо. А то мы сейчас уйдем. Кто готов поразмышлять? Вот на, давайте на жизненном примере. Да, вот у вас есть какая-то ваша карма. Вот карма. Вот у вас проблемы. Ну, у каждого есть хоть какие-то проблемы, я надеюсь. А если нет, вы уйдете, поулетаете в самадхи и все. Кого учить йоги будем? Земле нужны не небожители, а реальные люди. А, вот. А, так вот, смотрите, какая вещь получается. У вас есть ваши проблемы. Ну, вот проблемы, да, вот столкнулись вы с ними. Что с ними делать? Йога однозначно рекомендует решать. Быстро и эффективно. Тут же встречный вопрос. А как решать? Йога говорит. Знаете, такой диалог можно. Да. Так, чтобы завтрашняя свобода была больше, а не свобода меньше. Ты говоришь, о, класс, гуд, окей, я-я, тафай-тафай, говори дальше, как делать. А тебе говорят следующее. Да, и ты говоришь, ну да, это все общие слова. А вдруг такого не может быть? А если и может, как я нащупаю эту линию поведения? Мне что, возле себя постоянно там гуру с Гималаев держать на привязи, чтобы он мне каждую секунду жизни говорит, сюда ходи, сюда не ходи, это делай, это не делай. Понятно, это дорогое удовольствие содержать гуру с Гималаев, да накладно. Не каждый может себе позволить. Тогда йога что говорит? Давай, говорит она, базовые принципы применим. То есть из всех поступков, которые ты можешь делать, знай, что если ты будешь максимально соблюдать ну, соответственно, или там как наоборот, там, минимально нарушать первый принцип йоги и максимально осуществлять второй принцип йоги, то из всего многообразия путей в жизни огромная масса вдруг срежется и отбросится. И вот где-то в оставшемся промежутке остается только лишь то, что будет соответствовать вот этой линии поведения, чтобы твоя завтрашняя свобода была больше. И понимаете, здесь тоже, ну, а тут уже начинается личностный фактор. Иногда получается, что ты можешь действительно безболезненно между первого и второго принципа идти, потому что широкая долина между двумя этими неприступными скалами. А вот бывает в жизни ситуация, когда одно на другое заползает. Знаете, как две горы, вот идешь, они раз пересекаются, и тебе приходится вот по этому ущелью карабкаться вверх. Очень, ты вообще, мой зай, да, мой зай. Вот, и это очень-очень, ну, бывает тяжело. И вот поэтому, и опять же, то, что мы идем по тропинке Дхармы, это не значит, что наш путь будет услан лепестками роз. Нет, иногда он будет колючками от шиповника услан. Но это будет определять наша карма. То есть то, что мы уже перед этим успели наворотить. Потому что мы могли уже так далеко зайти в своих каких-то предыдущих волеизъявлениях, уже настолько обусловленную вселенную создать, ну, с неразрешимыми противоречиями, что там о легком пути жизни говорить не приходится. И поэтому, опять же, важно понять, нащупать тропинку Дхармы и придерживаться ей, что бы ни случилось. Как в Бхагавад-гите сказано, и мы будем разбирать этот текст, кстати, он про это же, что даже если выполнение твоей дхармы грозит тебе смертью, иди по своей дхарме и никогда не покупайся на чужую. Даже если эта чужая будет там легкая и, ну как сказать, привлекательная. Потому что в конечном итоге ты проиграешь. Это вот Кришна говорит Арджуне на поле битвы в Бхагавад-гите. Вот примерно здесь та же самая ситуация, друзья, и с нами. То есть, практический момент. Что вам надо? Вам надо остановиться и сказать, вот я такой-то, такой-то. Второй момент. Вам надо продумать, а какие у меня долги? Кому я должен? То есть, это вы будете сами определять. Вам, конечно, снаружи кто-то может подсказать, что ты должен тому, пятому, десятому, да, натолкнуть на эту мысль. Но по большому счету вы можете как воспользоваться их советами, так и нет. Все вот эти заповеди религиозные, это были попытки вас как бы натолкнуть на идею долга. Но они не всегда, во-первых, работают, не всегда уместны, все меняется. И получается следующая вещь, что мы должны остановиться и вспомнить, а кому мы должны. И вот тут третье понятие, без которого мы дальше не сдвинемся, это определение понятия долга. Что такое долг? А без него мы дальше не сможем идти. Итак, кто нам скажет, что такое долг? Андрюш, давай.
Ну, я полагаю, что долг можно объяснить с точки зрения свободы.
Да.
То есть, когда-то кто-то сузил свою свободу для того, чтобы мы свою свободу расширили.
Незаслуженно.
Ну да, то есть нам просто дали как данность. То есть мы получили причину. То есть мы поменялись.
Ну, грубо говоря, вы едете в набитом автобусе, а рядом с вами ребенок. Вы вжались в стену. Так, что, знаете, вас расплющило. Но чтобы было пространство для ребенка, чтобы он себя комфортно чувствовал. Понимаете, да? И вот, если так, совсем утрированно. И вот понятно, что получается, что вы как бы свою свободу сжали, чтобы кто-то расширил. И таких очень много может быть случаев в жизни. Так вот, вот когда кто-то, собственно, который, в общем-то, был не обязан это делать, начал поджимать свою свободу, чтобы вы свою свободу расширили, то, конечно же, автоматически приходит понятие долга, что вы в долгу перед... Да, спасибо, Андрюш. В долгу перед ними. Так вот, вы должны остановиться и в первую очередь подумать, а кому вы должны что? Кто был для вас добр? Ну, я тут не открою, наверное, каких-то секретов, да, что хотим мы их того и не хотим, мы должны всегда родителям. Не было бы родителей, у нас бы не было ничего, даже проблем. Понимаете, да? Могли бы нас убить. Поэтому понятно, что если мы говорим о родителях, мы также, ну, по цепочке, родителям родителей, родителям родителей, родителям родителей. И так, таким образом мы подходим к осознанию рода, ну, предков. Мы должны предкам, даже если мы о них ничего не знаем. Соответственно, с другой стороны, мы с вами все выросли в социуме. И где-то там государство нас заботилось, или еще как-то. Уже опять какие-то долги набираются. И так далее, и так далее. И вот у нас вырисовывается, во-первых, отправная точка, долг. Но долг это не все. У нас же есть еще свобода. Мы же не только должны, но мы еще же свободные люди. Абсолютно нас создал по своему образу и подобию. Свободным. Мы должны вспомнить о своей свободе. То есть и пользоваться только лишь, друзья, той свободой, которая не затрагивает долг. Понимаете? И вот только лишь этой свободой, которая не затрагивает долг, мы можем идти, по сути дела, по тропинке дхармы. Мы можем тратить эту свободу так, чтобы она прирастала. А чтобы хотя бы в первом приближении убедиться, в какую сторону ее тратить, нам дается первый и второй принцип йоги. Опять же, раз, сужается вот этот вот коридор. И тогда получается, какова бы у вас ни была отрицательная карма, если вы помните свой долг, пользуетесь сегодняшней свободой так, чтобы завтрашняя свобода увеличилась, а не свобода сократилась, то вы очень быстро изживаете свою карму, какая она бы ни была у вас. Вот если так, ну, описывать, вот так вот связано понятие кармы и дхармы. Да? Сергей Колесов спрашивает, что? Как выпросить у Абсолюта отмену кармы? Ну, я бы рекомендовал так, как примерно нищие себя ведут в метро. Надо обзавестись какой-нибудь справкой, жалобный вид принять. Вот что-то такое плаксивым голосом говорить, и при этом всем говорить, чтобы у вас... Знаете, мне больше всего поражает, когда они там... Что же они, типа, да как же они, чтобы у вас все было хорошо, да? То есть человек, который себе не мог ничего выпросить, да, чтобы было хорошо, еще другим желает. Да, дай Бог здоровья. Не-не-не, не надо мне такое. Дай Бог вам здоровья и счастья. Не надо мне твоего здоровья и счастья. Не надо. Вот, да. Так вот, может быть, таким образом вырядиться, прийти к Абсолюту и сказать...
Справка это лишняя. На картонке написать просто.
На картонке, да-да. Я думаю, Абсолют. Абсолют. Друзья, ну это, конечно, шутка была. Еще раз прочитай вопрос этот, Олег. Да, как выклинчить у Абсолюта отмену кармы? Кто готов поразмышлять? Рецепты есть? Да, прошу.
У меня прям два слова ответ.
Да.
В принципе, чисто теоретически,
да.
Если мы попросим, он может дать. Если захочет. Сам. Я понимаю, что так.
Абсолютно верно, друзья. Никак. Никак. Захочет, даст, не захочет, не даст. Он свободный, понимаете?
Надо пробовать.
А?
Надо пробовать.
Можно еще два слова?
Давай еще два слова.
Вот тут такой момент. На Бога, ну такая поговорка
да.
русская. На Бога надейся, а сам не плашай.
Да.
Если ты можешь сам пойти и заработать себе, там, ну поработать и денег себе заработать, то какой смысл?
То есть
ну,
не докучай Всевышнему мелочными вопросами. Да? То есть ты карму отменять. А что, чего она не нравится? Хороший закон на самом деле. Что, карма-то прекрасная вещь, друзья. Почему вы считаете, что карма плохо? Кто не говорил? Не-не, вы уже говорили. Мне надо кто, кто не говорил. А то одни и те же выступают, а другие... Да. Давай. То есть можем ли мы абсолютно... Да, ага, прошу прощения.
Алина, группа Астры. У меня вопрос из родовой йоги
да.
и дхармы. Угу. Когда муж и жена начинают идти каждый своей тропинкой дхармы, и ну, как бы, получается так, что они расходятся.
Ага.
Вот как поступать и быть в такой ситуации?
Вот сейчас, друзья, спасибо, Алина, это отличный вопрос. Это сейчас моя самая большая головная боль в связи с тем, что мы организовали открытый тантра-университет, куда вытащили все вопросы, связанные с мужским и женским, дабы не шокировать честную публику вопросами секса, потому что все равно у нас еще какое-то общество немножко такое пришибленное. Все всего боятся, все всего стесняются. Ну, не об этом речь. Да, так вот, сейчас моя самая большая головная боль, друзья. И может быть даже вы мне поможете в этом, потому что нужны ваши интеллектуальные силы для решения этого вопроса. Это брачный йоговский контракт. Чтобы выяснялось, что возможно расхождение вашей дхармы уже не после того, как вы там 20 лет прожили и нарожали детей, а еще до того, как вы собираетесь пожениться. Понимаете, да, общее понятийное, что можно, что нельзя. То есть женщина имеет право знать, может она положиться на мужика или нет. Вот у меня сегодня был вопрос, да, что если, допустим, у женщины плохое настроение. Если у женщины плохое настроение, а рядом любящий муж, который терпит любые ее заскоки, даже если она дерется, как мы сказали. Вот. Терпеть. Конечно, терпеть. Ну, любящая жена бьет тебя. Это она, может сказать, чувства проявляет.
Такая очень грубая неясность.
Да, это доходчивая такая. Вот. Это ласка, она просто перепутала, ну как, переключатель, да, знаете, как это, на сковородку. Сильнее огонь сделала немножко. Вот, так вот, получается такая вещь, что если рядом с тобой такой... Сильное сознание мужика, который все понимает, все простит, все выдержит, все вынесет. То есть не будет отвечать, что называется, какими-то дурацкими поступками на провокации там, своей жены. То со временем, когда жену попустит, муж станет тем толчком кристаллизации ее осознания высшего я. Вот почему браки везде сакральны. Везде сакральные браки, друзья. Вообще любой брак предполагал, что там не будет разводов, друзья. Иначе какой же это брак? Вот. И вот такая ситуация. И соответственно наоборот. Иногда бывает у мужика такое состояние, когда весь мир от него отвернулся. Потому что у него сознание сильное, а энергия что-то не туда прет. Ну представьте, вам кажется, что мир должен быть устроен так-то, включаешь телевизор, такое там смотришь, думаешь, господи, это наша страна? Куда ты тройка мчишься, куда ты держишь путь? Ямщик опять нажрался водки или просто лег вздремнуть. Помните, песня у Гребенщикова была? Вот. А если есть рядышком любящая жена, мою зая любимая. Вот. Да. И вот она вам сейчас все расскажет. Вот. То получается, что вот эти вот минуты испытания, женщина становится для мужчины опора, и она в нем раскрывает его высшее «я». Поэтому брак, по идее, нерасторжим, друзья. Открою секрет. У меня завтра семинар. Семинар по йоге влюбленности, по второй стадии йоги влюбленности. Для небольшого количества пар, хотя в будущем всех буду приглашать, потому что, вы помните, да, я свихнулся, у меня сейчас две идеи фикс. Это первое – дети, что их должно быть много. А второе – это неразрушимые семьи. Вот, все, точка. Вот. И я такой на завтрашний семинар собрался, подыскал все мантры Пашупати. Пашупати – это достаточно мрачные такие мантры, в том плане, что это как бы, ну, по-русски сказать, путы для Пашу, путы для скотов, предназначенные для того, чтобы, вот когда мужчина с женщиной живет, чтобы их скотство не привело к разрыву семьи. Иногда такой делается ритуал, достаточно красивый, берется веревка, друзья. Значит, специальными мантрами начитывается, сажаются две пары, и вот так их скручивают веревкой, и завязывают, и мантры читают. То есть все, чтобы ваше, мой зай, скотство, значит, никуда. И все бы хорошо, только в самый последний момент ко мне приходят пары, а я начинаю выяснять, а вы вообще муж и жена или нет? Пойди вот так взять этими мрачными мантрами Пашупати, первых попавшихся, и все, да. Понятно, что, конечно же, они против только скотства. То есть, если у вас, конечно, там высшее духовное откроется, это, конечно, другой разговор. Но кто может похвастаться, что откроется духовное, а не скотство? И вот для меня стал вопрос очень четкий, кого называть мужем и женой, кого нет. Штамп в паспорте ни о чем не говорит для меня. Потому что идешь, подаешь заявление, и там через несколько месяцев уже нет. Кого считать мужем и женой? Для кого мне эти мантры применять? Скажите мне, пожалуйста, помогите мне. Понятия гражданского брака в средневековой Индии не было, друзья, понимаете? Я не могу перенести все эти нормы права на современную жизнь. И вот вполне, вот знаете, вот, огромный пласт йоговских мощнейших практик остановился по одной причине. Я не знаю, кого называть мужем и женой, а кого нет. А до тех пор, пока я не разберусь, я же не могу давать лекарства всем подряд. Знаете, как врач, он сперва должен диагноз поставить, а потом микстуру выписывать. И вот чего? А с чего мы начали все? Чего это я? О чем это я? А?
Если
расходится, да. Так вот, я бы очень хотел, чтобы в вашей жизни никогда не было ситуации, когда ваша дхарма и дхарма вашей жены, скажем, расходилась. Это трагедия. Это настоящая трагедия, друзья. Это все, это конец света. Это духовный аборт, понимаете? Потому что брак это выше, чем штамп в паспорте. Это выше, чем секс. Это... Друг для друга вы становитесь воротами в просветление. Это хорошо описано во второй стадии йоги влюбленности. Что будет обязательно в семейной жизни момент, когда вы друг друга на дух переносить не можете будете. В лучшем случае нейтральные отношения. Так вот, разбегаться опять с другим, чтобы все повторилось, это значит деградировать. Это значит не оставить потомство, воспитанного в любящей семье. Это значит... вы начнете в следующих жизнях рождаться с понижением. То есть ваш род начинает из брахманов превращаться в пашу, в скотов, в шудр. Вы из аристократии начинаете медленно превращаться в плебеев. Чем отличается брахман, аристократ, благородный человек от неблагородного? Только одной вещью. Это устойчивостью брака и воспитанием детей. Потому что без устойчивой пары воспитать детей... невозможно. Вот эти вот папы по воскресеньям или как бы замены, да, они, ой-ой-ой, плохо все равно действуют. Хотя мне постоянно тут уши прожужжали, что иногда лучше там вообще отца нет, чем плохой отец, там, или лучше вообще матери нет, чем плохая мать. Знаете, друзья, вот я изучал йогу, я вам могу сказать, да, надо, конечно же, если там действительно какой-то там криминал, там и отец там пьяный с топором гоняется за детьми, да, ну, надо какие-то средства применять. Но это скорее результат дурной кармы, нежели призыв к тому, чтобы утягощать ситуацию. А лучше всего выяснять это еще заранее. Заранее. Поэтому прошу, напрягайте свои мозги, помогите мне составить брачный йоговский контракт, чтобы тропинки дхармы не расходились в самый неподходящий момент. Так, чудесненько, друзья, у нас уже время иссякло. Все.
Ура. Какой будет этот проект?
Какой проект?
Создание брачного контракта.
Ни в каком. Вот мы с вами поговорим и создадим его. Нет, я думаю, что мы в виде форума сделаем, чтобы каждый высказался, а придем к мнению. Так, все. Спасибо. Как нажимать на кнопочку-то? Ага, все. Ура!